Вскоре после этого разговора в гостиницу поступил работать новый врач, доктор Джул Сегал. Тонкий, как хлыст, очень красивый, обаятельный. Он показался Люси чересчур молодым, зеленым для врача. Она пришла к нему показать опухоль, которая выросла у нее на руке, повыше кисти. 3 дня она раздумывала, борясь со страхом, а на 4-й пошла с утра в то крыло, где помещался врачебный кабинет. Доктор Сегал встретил ее в рубашке с открытым воротом, а в легких летних брюках. Роговые очки и серьезные, спокойные манеры держаться несколько обнадеживали, но все равно он производил несолидное впечатление. А Люси таила в глубине души старомодное убеждение, что несолидность с медициной несовместима. Осмотрев шишку на руке, он терпеливо объяснил, что это заурядная фиброма, род доброкачественной опухоли, и волноваться нет никаких оснований. Потом взял со стола увесистый медицинский справочник. «Протяните-ка руку вперед!» Люси с опаской вытянула обе руки, тогда он первый раз улыбнулся. «Сейчас я сам себя лишу гонорара. Вот этой книгой ударю вас по руке, и опухоль пройдет. Не обещаю, правда, что не вырастет когда-нибудь снова. Но если резать, вы по миру пойдете, и притом с забинтованной рукой. Ну что, согласны?» Люси с облегчением перевела дух. Почему-то после этих слов она прониклась к нему полным доверием. «Давайте!» И в тот же миг испустила вопль. Он со всего размаха хлопнул по руке тяжелой книгой. От шишки почти не осталось следа.
«Неужели так больно?» — спросил он.
«Да нет». Она смотрела, как он заполняет карточку с историей болезни. «Можно идти? Это все?»
Он кивнул, не глядя на нее больше, продолжая писать. Люси вышла из кабинета. Через неделю они встретились в буфете, и он подсел к ней у стойки. «Ну, как рука?»
Люси широко улыбнулась. «Отлично. Вы применяете недозволенные методы, но результаты потрясающие».
Он хмыкнул. «Еще как применяю. Вы понятия не имеете». «А я понятия не имел, что вы богачка. Местная Сан поместила список держателей пунктов в нашем отеле, и из-за Люси Манчини их, значится, целый десяток. Недурно. Мне бы такую кормушку».
Люси ничего не ответила, вспомнив внезапно о предостережении Хейгена.
Ее собеседник снова хмыкнул. «Да вы не пугайтесь. Я знаю, что почем. Ширмой служите, не более того. В Вегасе такое на каждом шагу. А не хотите ли составить мне компанию вечерком? Заглянем в кабаре, поужинаем, в рулетку сыграем. За фишки плачу я».
Она заколебалась, он настаивал. Наконец она сказала: «Я бы с удовольствием, только боюсь обмануть ваши надежды. Я не такая, как говорится, а в Вегасе девушки, сами знаете».
«Я потому вас и приглашаю», — бодро отозвался Джул. «Я прописал себе сегодня отдых до утра».
Люси печально усмехнулась. «Значит, это так очевидно?»
Джул энергично замотал головой.
«Ладно, поужинаем. Но фишки я покупаю сама».
За ужином в кабаре Джул, пользуясь наглядной демонстрацией обнаженных груди и бедер, насмешливо, но добродушно развлекал ее ученым трактатом о различных типах упомянутых груди и бедер. После ужина они на пару играли в рулетку, выиграли больше $100. Потом поехали на озеро и целовались при луне на плотине Болдер-Дэм. Когда она оттолкнула его, он принял свое поражение беззлобно.
«Я же тебя предупреждала!» — полуукоризненно, полувиновато, — сказала Люси.
«Но я не мог хотя бы не попытаться», — отвечал он. «Ты бы жутко обиделась».
Она невольно прыснула, потому что он сказал правду. За несколько месяцев они по-настоящему подружились. Романа не было. Люси по-прежнему не подпускала его к себе. Она видела, что он озадачен ее упорством, но он не дулся, не злился, как сделал бы на его месте другой. И от этого ее доверие к нему только возрастало. Случайно она узнала, что он хирург и в свое время работал в прославленной Нью-Йоркской больнице. Непонятно тогда, что заставило его пойти сюда, на такое место. Когда она спросила его об этом, он уронил: «Давай так, ты мне свою роковую тайну, а я тебе свою». Люси побагровела. У нее разладилось кое-что по женской части, но она бы скорее умерла, чем призналась в этом. И все же кончилось тем, что она согласилась показаться ему. Джул был такой хороший товарищ, держался с ней так просто, так явно ею дорожил, что она поборола стыд и неловкость. После осмотра он снял с полки учебник и открыл то место, где был описан такой же случай, как у нее, и операции, необходимые для излечения. Люси с интересом прочла. «Делать нечего. Надо ложиться», — сказал он ей. «Со здоровьем шутки плохи». «Да, так я теперь знаю твою роковую тайну. И ты узнаешь мою. Ты вот все спрашиваешь, с какой стати я, один из самых блестящих молодых хирургов на востоке страны, как писали в газетах, обретаюсь в этом злачном месте. Дело в том, понимаешь ли, что я подрабатывал абортами, что само по себе еще полбеды, поскольку тем же занимается добрая половина врачей. Но я, в отличие от других, попался. Угодил в черный список, выгнали из ассоциации, поперли из больницы. Один приятель, очень правильный мужчина, доктор Кеннеди, мы с ним вместе были интернами, обещал помочь через семью Корлеоне. Они и устроили меня на это место. Платят неплохо, работа нужная, здешних девочек чистить только поспевай, и, прямо скажем, не пыльная, лишь бы вовремя обращались». Через две недели Джул Сегал стоял в операционной Лос-Анджелесской больнице и наблюдал, как его друг, доктор Фредерик Келнер, оперирует Люси Манчини. Перед тем, как ей дали наркоз, Джул нагнулся и прошептал ей на ухо: «Я предупредил его, что имею на тебя серьезные виды, так что ремонт будет сделан по высшему разряду». От неожиданности у Люси прошел весь страх.